Здравствуйте, я Дмитрий Семеник, психолог, основатель группы сайтов «Пережить.ру» и заочной школы любви. Моя сегодняшняя тема – зависимость в дружбе и любви. Это очень важная тема для всех тех людей, которые хотят любить и быть любимыми по-настоящему, а не обманывать себя всю жизнь подменами, которые портят нашу жизнь. Почему я объединяю любовь и дружбу в одном флаконе? Многие люди, точнее говоря, почти все люди, не знают, что такое дружба. Я нередко прошу на консультациях человека кратко сформулировать, что такое, на его взгляд, дружба. И никто не может дать краткого, внятного ответа. На мой взгляд, дружба – это любовь. Просто без сексуального подтекста. Именно поэтому дружба и любовь – это те две ситуации, в которых мы имеем дело с этой подменой. Как узнать, касается ли эта тема вас или она вообще о других людях, и вам не нужно смотреть это видео? Узнать это очень просто. Если в отношениях дружбы или любви вы нередко страдали, эти отношения были для вас болезненными, значит, эта тема вполне вероятна для вас. А теперь я чуть подробнее опишу признаки любовной зависимости, которые многие люди вполне путают с признаками любви. В этих отношениях вы переживали или переживаете очень яркие эмоции. Но эти эмоции не стабильные, не ровные, не тихие, а изменчивые. Вам то очень хорошо, то очень плохо. В зависимости от состояния ваших отношений с человеком или каких-то его поступков. Собственно говоря, в этом и проявляется зависимость. Наше внутреннее состояние зависит от действий другого человека. Может показаться, что это нормально, что так и должно быть, но как же может мое состояние не зависеть от поведения другого человека? Просто вы к этому привыкли. Вы, вот сколько вы живете на свете, вот столько времени вы видите нормальным вот такие ваши переживания. Но на самом деле эти переживания нормальны только для зависимого человека. А для человека здорового они ненормальны. Здоровый человек стабилен. Он не испытывает столь сильных колебаний своего внутреннего состояния в зависимости от каких бы то ни было внешних факторов. А поведение другого человека, пусть даже и так называемого любимого или так называемого друга, это всего лишь какой-то внешний фактор. Уже из сказанного мной только что вы можете сделать вывод, что зависимость – это не просто какой-то случайный вид отношений, в который мы случайно попали, а естественное следствие нашего психологического нездоровья или неблагополучия. Здоровый человек не попадает в отношения зависимости. Здоровый человек испытывает любовь. А любовь, кстати, обычно взаимна. Об этом у меня есть отдельное видео, именно о любви. Здесь же я буду говорить именно о зависимости. О зависимости как таковой. Причиной того, что мы склонны впадать в зависимости, является сниженное самопринятие. Самопринятие – это такой параметр человека, который является базовым. Он определяет все здоровье человека психологическое. Он определяет его отношения с собой, его отношения с миром и его отношения с близкими людьми. Таким образом, этот показатель определяет наше счастье. Как же он формируется, от чего он зависит? Он зависит от того, в какой степени мы получили принимающую любовь родителей в нашем детстве. Я выделяю три главных фактора формирования высокого самопринятия у ребенка. Первый фактор по важности – это наличие папы и мамы в семье. Второй фактор – это отношения между мамой и папой. Если между мамой и папой мир и лад, если между ними любовь, то ребенок растет в атмосфере этой любви, ему уже ничего не нужно. Ему уже хорошо, он уже вырастет здоровым. Даже если фактор 3 не вполне идеален. А фактор 3 – это педагогика, то есть общение родителя с ребенком. Дает ли он, этот родитель, своему ребенку именно принимающую любовь? Дает ли он ему безусловное принятие? И этот фактор, конечно, является важным, является главным в том случае, если нет, к сожалению, одного из родителей в семье. И вот тут уже принятие родителя, которое определяется его психологическим здоровьем родителя, уже становится главным фактором формирования психологического здоровья ребенка. Что такое безусловное принятие? Безусловное принятие – это не значит, что ребенок делает любые гадости, а родители ему рукоплещут. Нет. Принимающий родитель может очень быть критичным, он может быть даже строгим, но он никогда не отказывает ребенку в своей любви. Любовь – это не всепрощение, любовь – это не одобрение зла. Любовь – это любовь. То есть мы можем критиковать ребенка, но мы не обдаем его холодом никогда. Мы стараемся быть справедливыми к нему. Мы показываем ему любовь даже тогда, когда мы его наказываем. Видов психологического неблагополучия ребенка ровно столько, сколько видов психологического неблагополучия родителя. Родитель может быть холодным, равнодушным к ребенку. Это хуже всего. Родитель может быть тревожным и из-за этого контролирующим. Это тоже не намного лучше. Но, по крайней мере, с этим можно работать. И родитель внедряет в подсознание ребенка различные установки. И, к сожалению, очень часто ложные, болезненные, которые потом отравляют ему всю последующую жизнь. Например, родитель может использовать чувство вины. Он постоянно винит ребенка во всем, в том числе даже и в том, что он, родитель, вот в чем-то несчастен. И очень распространенная проблема, очень распространенная установка, что ребенку внушается, что он должен заслужить любовь родителя. Вот в этом, собственно говоря, и заключается условная любовь, что родитель ставит условия для своей любви. Если ты будешь вот таким-то, таким-то и таким-то, будешь делать то-то, то-то и то-то, тогда я буду тебя любить. А если нет, то я не буду тебя любить. И действительно, родитель, будучи недоволен теми или иными особенностями поведения или личности ребенка, порой даже совершенно безгрешными. Ну вот, допустим, некрасивый он, но не виноват в том, что он такой. Или недостаток интеллекта, он тоже в этом не виноват. Но этот родитель не может ему этого простить, винит его. И ребенок, конечно, ничего не может сделать. Он привыкает к тому, что к нему несправедливо, что от него требует невозможного. И если он не сделает это невозможное, то его не будут любить. Бывает ситуация, конечно, полегче, когда предъявляются какие-то более-менее реалистичные требования, но в любом случае это воспитание болезни. И выходя во взрослую жизнь, такой ребенок, но теперь уже взрослый человек, он вступает в любые отношения с ощущением, что ему необходимо заслужить любовь этого человека, что он недостоин любви просто так, потому что он человек, потому что он хороший. Он выслуживается, он постоянно находится под таким вот дамоклым мечом, что что-то он сделает не так, и он потеряет благоволение этого человека. И тот его разлюбит, как его разлюбляла мама по несколько раз в день. Но в то же время этот человек с низким самопринятием ищет вот в человеке противоположного пола, неосознанно ищет того, кто даст ему эту самую любовь, которую ему не дали родители, даст ему то самое принятие. Получается вот такая страшная ситуация. С одной стороны, ты не уверен в человеке, потому что так тебя воспитали родители. С другой стороны, его отношение к тебе крайне важно для тебя, потому что оно становится для тебя опорой жизненной, через которую ты ищешь хорошего отношения тебя самого к себе самому. Дело в том, что когда рождается ребенок, он воспринимает себя опосредованно через маму. Если мама показывает ему свою любовь, то он так узнает, что он хороший, достойный любви, что Вселенная его любит, потому что для него мама как вся Вселенная. Но по мере взросления человек должен приобретать взгляд на себя самостоятельный, способность самостоятельно оценить себя, свои поступки, решить, что ты хороший или плохой, то есть обрести опору в самом себе. А вот зависимый человек этого не обретает. Поскольку он привык, родители его так вот воспитали, поставили в такое положение, что он постоянно должен искать опоры в них. Они его вот на такой вот крючок вот подсаживают, что вот если ты сделаешь что-то и то-то, да, вот получишь какую-то капельку любви. И человек такой в подростковом возрасте, в детском, конечно же, не обретает опоры в себе. И вот он начинает искать эту опору в другом человеке, и попадает в зависимость от него, потому что это и есть зависимость, когда человек нужен нам для решения наших внутренних проблем, да, чтобы мы хорошо относились к себе, чтобы мы считали себя достойными любви, достойными уважения и так далее. Но никто не идеален, и этот человек, конечно же, не может с нами быть каждый день, каждую минуту, каждую секунду быть идеально принимающим. Идеально любить могут только идеальные люди. А, как я уже сказал, никто не идеален, поэтому, естественно, даже в самых более или менее благополучных отношениях происходят какие-то моменты, когда нам кажется, что нас уже не любят, что нас не принимают, какие-то конфликты или даже элементарно, когда человек не ответил нам на какое-то сообщение в мессенджере. Воображение дорисует самые страшные картины, что после третьего неотвеченного сообщения люди порой приходят к самым безумным идеям по поводу того, что происходит с вашими отношениями. Ничего приятного в такой жизни нет, когда ты находишься в постоянном волнении по поводу того, что между вами происходит и любят ли тебя еще. Таковы зависимые отношения, и это не любовь. Если вы привыкли к такому и думаете, что это любовь, нет, знайте, что это была любовная зависимость. Любовная зависимость – это не какая-то больная любовь, это вообще не любовь. Любовь – это совершенно другое. Любовная зависимость – это просто болезнь, просто искание чего-то для себя, искание какой-то заплатки на свои раны. А любовь – это вообще удел здоровых людей, у которых нет ран или которые залечили свои раны. И в любви люди ищут не того, чтобы их кто-то полечил, они ищут добра любимому человеку, и это взаимно. Это не то, что один хочет сделать добро кому-то, не кому-то, а своему любимому человеку, а тот хочет получать добро. Нет, это тоже не любовь. Любовь – это взаимное и давание, и получение. Зависимость бывает и, соответственно, от любимого человека, и от родителей, как я уже сказал, что эти отношения изначально зависимы, и даже от детей. Самая тяжелая форма зависимости – это от алкоголика или наркомана. Почему человек с низким самопринятием вступает в такие отношения? Потому что вот это его задача, это его ложное решение его проблемы, он видит в том, чтобы найти человека, которому он будет крайне-крайне нужен, для которого он будет всем. Но мы не можем быть всем для здорового человека. Мы можем быть всем для человека неполноценного, который без нас не может функционировать. Это или какой-то инвалид, или вот что чаще всего бывает алкоголик. Мы занимаемся ежедневно спасением алкоголика, а он на нас облокатывается и спокойно занимается своим алкоголизмом. Благодаря тому, что он нашел нас, и вот на нас всегда можно опереться, мы его прокормим и так далее. И хотя человек созависимый в таких отношениях сильно мучается от этого вот постоянного, от этих постоянных безуспешных попыток вылечить человека от проявления его алкоголизма, но на каком-то своем уровне, какой-то своей частью он удовлетворен. Он, наконец, стал для кого-то всем. Он, наконец, стал для кого-то необходимым. И надежно необходимым. Здесь уже нет таких колебаний, что вот сегодня, может, все нормально, а завтра меня бросят. Нет, конечно же, завтра не бросят, потому что ты очень удобен. С тобой очень хорошо заниматься алкоголизмом. Если вы зависимый человек, человек с низким самопринятием, это не приговор. Каждый человек, осознав свою проблему, может ее решить. Но, разумеется, не легко, не быстро и, к сожалению, не самостоятельно. Вообще, я считаю, что в психологии нет никакой халявы, и масштаб работ по решению какой-то хронической проблемы должен быть соразмерен тому объему, тому времени, в течение которого эта проблема формировалась. Самопринятие формируется, как правило, в течение всего детства, то есть всех тех лет, в которые мы живем вместе с родителями. Для кого-то это 16 лет, а для кого-то и 36. И вот все эти годы родители формировали вас таким, какой вы есть. И думать, что за пару консультаций или там за какое-то прочтение какой-то книжки вы можете вылечиться, это наивно, и вы хотите того, что не соответствует масштабу вашей беды. Поэтому, конечно же, это видео тоже вас не вылечит. Но я, по крайней мере, намечу здесь пути решения, вы будете знать, куда двигаться, когда вы действительно захотите это делать. Так вот, независимость сопряжена с обретением опоры внутри себя. Мы должны перестроиться от поиска любви в другом человеке, поиска принятия от другого человека, то есть, по сути дела, от такого вот паразитирования к дарению. Но дарение должно быть здоровым, потому что, к сожалению, вот еще одним свойством зависимости является спасательство. Ведь это вот поведение созависимого человека с алкоголиком, это и есть спасательство, когда мы всю свою жизнь посвящаем другому человеку, мы ему отдаем, по сути дела, очень мало получая в ответ. Но это не решает наших проблем постоянно. Это как вот бездонная бочка, которую мы пытаемся заполнить. Нам плохо, и это не то, о чем я говорю. Дарение здорового человека – это не спасательство. Потому что, когда мы занимаемся спасательством, мы занимаемся этим не из альтруизма, а из желания получить вот это самое принятие, хотя бы в том виде, что ты мне нужна, чтобы я мог спокойно пьянствовать. Хотя бы такой вот убогий суррогат принятия. А человек здоровый светит, потому что он светит. Вот как солнце. Почему оно нам светит? Оно нам светит, потому что оно не может не светить. И мы не можем ничего ему дать и ничего его лишить. Поэтому солнце от нас не зависит. А вот мы зависим от солнца. Зависящим всегда является тот, кто ориентирован на принятие. Тот, кто ориентирован на дарение, причем дарение бескорыстное, тот независим. А вот тот, кто дарит для того, чтобы получить какую-то обратку, там какую-нибудь благодарность в той или иной форме, тот уже зависим, потому что ему могут дать эту благодарность, а могут и не дать. Но это невозможно сделать просто усилием воли. Так, с завтрашнего дня я буду дарить. Да, вот это хорошее упражнение, и оно будет для вас полезным, но оно не решит ваших проблем в полной мере, потому что причиной вашего поведения, ваших ощущений, ваших чувств и ваших поисков любви является не глупость, не недостаток знания, а те раны, которые у вас есть, те установки, которые находятся у вас на подсознании и работают. Когда вы ищете любви, когда вы считаете себя недостойным, вы, не сознавая того, слышите на своем подсознании голос своей мамы, которая в детстве вам говорила какие-то гадости. Ну или, может быть, папы. Просто чаще люди растут с мамой, поэтому я говорю «мама», но на самом деле это может быть, конечно же, и папа, или бабушка в некоторых случаях, достаточно нередких. В общем, некий родитель. Родительская фигура. В общем, чтобы отдавать любовь, чтобы светить, нужно эту любовь иметь. А любовь иметь может только здоровый человек. Поэтому, чтобы перестать быть зависимым, нужно вылечиться, нужно решить свои исходные хронические проблемы. Нужно повысить свое самопринятие. Повышение самопринятия – это большая профессиональная работа, которую вы не сделаете без специалиста. Самым доступным вариантом, я считаю, свой онлайн-курс «Повышение самопринятия при преодолении зависимости», который проходится целый год, если заниматься каждый день. Представляете себе объем работы? Если в консультациях это все делать, это будет вообще колоссальное количество консультаций и огромные затраты. Этот же курс очень доступен по цене. И помимо этого, если ваш родитель является тревожным, контролирующим, очень полезно провести работу по эмоциональной независимости от родителя. Это тоже, к сожалению, профессиональная работа, тоже вы не сделаете самостоятельно, потому что над вами давлеют, опять-таки, установки и привычки, которые заставляют вас в отношениях с родителем действовать определенным образом. Почему перестройка отношений с родителем так хорошо влияет на наше внутреннее состояние? Потому что это обращение к истокам нашей проблемы. Есть такая русская пословица «чем ушибся, тем и лечись». Вот ушиблись мы родителями, и ими же можем лечиться. То есть родитель, особенно если он тревожный, контролирующий, то есть поддерживающий с вами контакт, желающий этого контакта, это самый лучший тренажер, самый прямой путь к решению ваших проблем. Но нужно использовать все методы, которые вам доступны, потому что эта проблема, конечно же, как я уже сказал, она всякая проблема требует соразмерной работы. И да, действительно, если вас 16 лет уродовали, хорошо бы поработать 16 лет. И даже все эти курсы, они, которые я предлагаю, которые другие специалисты предлагают, они не повысят ваше свое самопринятие там, до идеала, до 10. А каждый балл, вот у меня есть тест в моем бесплатном диагностическом курсе, тест на самопринятие, каждый балл очень важен. Каждый балл – это 10% счастья, так вот в общем и целом. Поэтому крайне важно сделать все возможное, использовать все возможности для того, чтобы повысить свое самопринятие настолько, насколько у вас получится. Частый вопрос, что мне делать, если я сейчас нахожусь в зависимых отношениях, но хочу стать здоровым человеком и иметь здоровые счастливые отношения? Ну, самое правильное, самый идеальный вариант – это расстаться с этим человеком, если это не брак, потому что в браке все сложнее, если у вас нет совместных детей, если это просто какие-то отношения, которые вы можете разорвать без каких-то серьезных последствий для себя или каких-то других людей, лучше расстаться и работать над собой в одиночестве. Потому что, конечно же, если вы человек зависимый, человек с низким самопринятием, вы себе подобрали человека под вашу болезнь. А любые отношения, они не просто вот нас мучают, они нас формируют. И получается что? Что вы работаете, допустим, над курсом или с психологом в одном направлении, в сторону выздоровления, а с своим сожителем вы работаете в обратную сторону, в сторону сохранения и усиления вашей болезни. Разумеется, ситуации все бывают разные. Когда я говорю, что эти отношения вас разрушают, они вас делают хуже, я имею в виду отношения не очень качественные. К сожалению, если человек имеет низкое самопринятие, у него занижена планка качества отношений. Ему не обязательно, чтобы его уважали в той мере, в которой это нужно здоровому человеку. Особенно если человек прошел какую-то череду деструктивных отношений, он порой удовлетворяется очень сомнительным отношением к себе. И вот такие отношения, где человек не уважает нас, хуже того, там может быть вообще там какое-то насилие, хотя бы эмоциональное. И если мы хотим научиться себя любить, а высокое самопринятие – это любовь к себе, как мы можем в то же время позволять кому-то вот нас как-то оскорблять, унижать, не уважать? Поэтому во многих случаях лучше сразу расстаться. Но если вы не можете, не способны сейчас по своему состоянию, если вам кажется, что в человеке все-таки много хорошего, или если тем более у вас есть совместные дети, или если это брак, тогда, конечно, можно начинать работать, находясь в отношениях. А дальше уже будет видно. Если вы вырастете настолько, что эти отношения станут для вас тесны, как узкая обувь, то вы, возможно, естественным образом из них выйдете, и уже без таких сожалений, которые у вас будут, если вы бросите этого человека прямо сейчас.